All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Привет, друзья! Это небольшой дисклеймер к этому эпизоду и двум следующим. Дело в том, что мы задумали сделать эпизод про аутизм, в котором хотели поговорить с мамой аутичного ребенка, с представительницей фонда «Антон тут рядом», который, как вы знаете, активно работает с темой аутизма и поддерживает аутичных людей и их семьи, и с аутичным взрослым. Мы думали, что соберем мнение трех важных участников этого процесса в одном эпизоде, и вы составите свою картинку и больше узнаете про аутизм с трех вот этих вот ракурсов. Но получилось так, что все три разговора получились безумно интересными, и нам стало жаль сокращать их там до 15-20 минут, поэтому мы решили дать их целиком. Таким образом, вас ждет целый мини-сезон из трех эпизодов про аутизм. Я надеюсь, что вам понравится. Я лично узнала море нового и надеюсь, что узнаете и вы и расскажете друзьям, если не про эти эпизоды, то хотя бы о том, что вы узнали. И тогда, мне кажется, ну, как я теперь смотрю на эту ситуацию, если мы все будем знать об этом больше, то жизнь всех вокруг станет чуточку лучше. Надеюсь, что после прослушивания вы будете такого же мнения. Поехали.
Человек с чем-то, с очками, с аутизмом, с расстройством аутистического спектра. Мы еще слышали про то, что можно музыку слушать, и тогда аутизм вылечится.
И Кира, она что-то жевала, она открыла рот и сказала: «Мама, ты посмотри, какая она красивая».
То инклюзия, она на самом деле всем помогает. Ужас. Убегу. Все усы у чужих дядей погладить, облизать какие-то поверхности.
Наивные выводы от ведущей нашей смены Анны Саловой вот такие я делаю сегодня.
Это наша смена. Это наша смена. Это наша смена. Это наша смена.
Сегодня у нас в гостях Полина Толстова, представительница замечательного фонда «Антон тут рядом» и моя проводница в тему «Раз». Привет, Полина.
Привет-привет.
Этот эпизод посвящен расстройствам аутистического спектра, и эта тема, я к ней почему-то неравнодушна. Во-первых, на своем пути я встречала нескольких моих друзей, у которых были родственники с РАС. Меня всегда это пугало. И этот эпизод я хотела бы записать. Я считаю, что это очень важно для того, чтобы снять некоторые страхи у наших слушателей. Некоторые страхи, возможно, подкрепить, но извините. Но чтобы люди были готовы, чтобы они были больше осведомлены и умели жить в обществе, да, современном, уже были снабжены, скажем так, тем набором знаний, который мы сейчас имеем относительно темы РАС и тем, как сосуществовать с людьми с РАС. По ходу этого эпизода я заранее договорилась с нашими гостями о том, что я буду задавать самые глупые, порой неэтичные и кринжовые, чего уж там, вопросы. Делаю это от имени вас, дорогие слушатели, для того, чтобы вы потом моих ошибок не повторяли. И я буду благодарна, если мои гости мне сегодня будут говорить: «Стоп, ты говоришь неправильно, да, там, некрасиво, люди могут на это реагировать». И мы разберемся, почему. Я себя чувствую, честно говоря, так level, если привести аналогию с иностранными языками, А1. То есть я что-то понимаю, что-то слышала. Меня, допустим, там местами где-то триггерит, когда люди произносят такие вещи про других людей, как down, да. Мы понимаем, что так говорить уже некорректно. И, наверное, я предложила бы начать со словаря. Почему мы не говорим down там, да, или аутист? Или, может быть, мы можем в каких-то случаях говорить аутист? Давай, если мы начнем с самых основ, с языка, потому что мы вступаем в тему, в которой нужно придерживаться определенного вокабуляра. Расскажи нам, пожалуйста, про него. Как мы называем людей с РАС? Почему мы это делаем? Как мы не называем? Почему мы этого не делаем?
Я начну, наверное, немножко на шаг назад. Есть такая конвенция «Ничего о нас без нас». Может быть, ее многие слышали. Когда мы создаем что-то для людей, но их не спрашиваем совсем. Это считается, что мы делаем не очень хорошо, некомфортно, а также не спрашивая совета у людей, для которых мы это делаем. То есть причиняем некоторое такое добро, которое не оказывается нефункциональным, некомфортным, неудобным. А еще и мнения там этих людей нет. Это касается вообще в целом людей с инвалидностью и инклюзии. И вот с 80-х годов эта тема все больше и больше развивается. И среди людей с нейроотличиями, то есть когда мозг работает иначе с рождения, мы называем нейроотличными, там, неаутичными, людей, которые не являются носителями нейроотличия или, в общем, не принадлежат к такой структуре обработки информации мозгом, важно приобщать их к различным решениям. У фонда тоже такой подход сформировался не сразу, а мы смотрим за тем, как развивается в целом вот эта этическая сторона, как это происходит в других странах, в других городах, в других фондах, и стараемся тоже адекватно оценивать то, как мы можем это перенести в свои реалии. И мои коллеги еще до того, как я пришла в фонд, озаботились этим вопросом и пригласили разных аутичных людей к тому, чтобы давать нам всякие разные рекомендации. И вот сейчас у нас уже есть какой-то пул экспертов, которые пишут на наш сайт от лица людей с аутизмом. Или аутичных людей. Это про две разных концепции, которые идет от инклюзии в целом, от того, что мы не людей меняем, это медицинская модель понимания инвалидности, а то, что мир, он должен быть комфортным, среда должна быть обустроена так, чтобы в ней было действительно комфортно разным людям. И люди тоже могут быть по-разному как-либо какими-то навыками обладать, что-то подключать или, наоборот, что-то убавлять в своей коммуникации, чтобы всем было успешно в этом общении, в этом взаимодействии. Конечно, это касается базовых вещей, типа образования и медицины. И вот язык, он тоже здесь не от медицины, если мы говорим между собой, если мы говорим на улице, если мы в целом говорим про человека, он скорее не про то, что у него есть какая-то болезнь, какой-то дефицит, какие-то трудности, какие-то проблемы и нарушения, а скорее, что он точно такой же человек. Поэтому есть концепция от человека. Человек с чем-то, с очками, с аутизмом, с расстройством аутистического спектра. Это одно и то же, просто одно более раскрывает, что все люди разные, и там есть какой-то спектр, в котором как раз эта разность и заключается. А также, вот, например, про Дауна ты говорила. Синдром Дауна — это более полное название, и есть некоторые такие слова, которые вошли в формат обзывательских. Со временем их начали злоупотреблять, чтобы, наоборот, как-то принизить и стигматизировать человека любого возраста или родителя, у которого есть такой ребенок, или ребенок этот уже взрослый ребенок. И с этим тоже продолжается некоторое взаимодействие, как и с любым другим словом или какой-то формой в языке, которая подвижна и меняется. Если вот люди с синдромом Дауна вроде как не называют себя даунами, я в этой части не спец, и в Антон тут рядом людей с синдромом Дауна совсем не так много, скорее потому что у них аутизм, и они аутичны, поэтому они с нами находятся вместе. Если говорить дальше про вторую сторону, которая идет не от человека, не people first, а identity first, что моя идентичность на первом месте, когда появились большое количество людей, прежде всего в интернете, а потом и в медийном поле, которые узнали про себя какой-либо диагноз во взрослом возрасте, или они уже выросли, зная это с детства, где диагностика хорошая, они говорят, что их идентичность, она аутичная, например. Они полностью себя ассоциируют с тем, что они аутичны. И в этом нет чего-то плохого. Он не какой-то человек с чем-то, а он аутичный человек. Многие его черты, как ему помогают, так и, как и у любого другого, могут доставлять дискомфорт в чем-то. И здесь скорее про социальные границы, где они сдвигаются, и человек должен быть как все, надевать маску, а где мир разнообразный, и вот то самое diversity, оно реализовано. То здесь какое-то стремление к некоторой утопичности, которую сложно достигнуть, в том числе и в языке, потому что ее не существует. И здесь гибко. И вопрос, как же тогда правильно говорить? Аутист, аутичный человек, человек с аутизмом, человек с РАС, нужно спросить у самого человека. И вот так мы и сделали. Мы как институция спросили у наших экспертов, а как лучше нам это позиционировать вовне. И выбрали такое для себя решение, что у наших экспертов больше identity first. Они такие прям самоадвокаты. Говорят про аутизм от лица носителей опыта. И поэтому мы на них ориентируемся. Они пишут у нас статьи, дают нам разные рекомендации, когда мы приглашаем к какому-то совместному взаимодействию. Есть проекты, которые улучшают среду, помогают в Петербурге, по крайней мере, становиться ей лучше, обучают разный бизнес, государственные учреждения, и вы тоже, если вы представитель таких учреждений, по сути, любых, можете обратиться в фонд проекта «Autism Friendly», и моя коллега сформирует какой-то маршрут по тому, как доступнее делать ту или иную организацию для нейроотличных людей, для аутичных людей, для людей с аутизмом. И здесь мы тоже будем приглашать разных наших экспертов, которые относительно своего опыта и в целом достаточно широкого просвещения в этой теме дадут рекомендации. Наверное, что прям вообще не надо говорить никогда и никому. Это про болезнь, про страдания и про тяжесть бытия. Человек с аутизмом такой родился, жил всю жизнь, и тяжесть бытия, если у него она есть, скорее всего, от людей вокруг, а не от того, что он аутичен. И это другая сторона, которую как раз стоит подсвечивать и говорить о том, почему людей с аутизмом не берут на работу, почему их до этого не берут в колледжи, в университеты, а почему школы такие какие-то суперспециальные или учителя. Я тоже педагог по образованию, и 9 лет, и в аспирантуре тоже как бы могу преподавать культурологию или что угодно другое, но этой базы вообще мне не дали, потому что я не коррекционный педагог, а по сути и по нашим законам в Российской Федерации я могу везде преподавать, и у меня могут быть в, не знаю, в группе в университете, в колледже или в классе дети с особенностями или молодые взрослые с особенностями. И я как-то должна с ними взаимодействовать, а меня никто не учил как. Это вот вторая сторона такой стигматизирующей вещи, когда мы не знаем, как с этим справиться, называем это другим, отгораживаемся от этого и не хотим в этом участвовать, потому что в первую очередь боимся и не умеем. Вот от этого, наверное, всякие вот эти не очень слова. И, наверное, третий момент, на который стоит обратить внимание, это про героизацию или про инфантилизацию словами. Когда мы говорим что-то про гениальность людей с аутизмом, когда мы говорим как-то уменьшительно-ласкательное, у нас ребята, а я имею в виду про взрослых 40-летних мужчин и женщин. Ну, какие же они ребята? Они мужчины и женщины. И это тоже может часто встречаться и в нашем кругу, и в кругу вовне. Но вот какую-то эту грань, даже если вдруг она употребляется, мы все-таки должны внутри своей головы иметь и себя либо останавливать, или уточнять у человека. Когда он приходит куда-то со своим взрослым, почему врач со взрослым мужчиной общается на «ты» или любой другой человек? Он же тоже взрослый, а мы со взрослыми со всеми на «вы», пока не договоримся по-другому. Вот, здесь, по сути, те же правила этики и какого-то дружелюбного общения работают, и мы просто смотрим, соотносим. Человек такого возраста, как бы мы с ним общались, если бы это был человек без особенностей каких-либо? Общаемся точно так же. Может быть, пользуемся еще дополнительно советами родителя или тьютера, или педагога, который даст нам инструкцию, как это будет более эффективно, успешно. А каких-то таких табу, они, наверное, связаны больше с мифологизацией такой в масс-медиа, когда фильмы там про гениальность и прочее. Это, к сожалению, или к счастью, не так. Гениальность тоже никак не коррелируется с аутизмом. Родители от этого, конечно, получают больше всех.
Что ты имеешь в виду, получают больше всех? Разочарование, что ребенок не... Все ожидают, что он гений или она, а на самом деле не гений?
Да, есть такое. Но родители вообще много чего переживают, когда они ничего не знают о диагнозе, и вот-вот они узнают. И приходят к нам в фонд, в ресурсный центр на консультации, говорят, а может быть, вот нам предлагают здесь пересадить костный мозг. Или вот мы еще слышали про то, что можно музыку слушать, и тогда аутизм вылечится. Или какие-нибудь пилюли, гадалки или что-то. И вот еще про вас мы узнали, мы сейчас везде ходим. Скажите, пожалуйста, что же тут делать? Все разные говорят. А вообще там говорят же, что он же у меня гениальный растет. Вот может, у вас есть какие-нибудь занятия по скрипке? И родитель это не сам придумал, просто он не знает, куда идти и что делать. И это круто, когда на такой консультации оказываются в начале пути тоже у нас. Мы, по крайней мере, не будем ни от чего отговаривать, но мы расскажем то, что работает, что имеет медицинскую доказательную базу, что мы сами используем, что такое в целом аутизм, как он может проявляться и что он не пройдет. И здесь у нас, конечно, нет задачи, чтобы родитель сразу же это понял и принял, а скорее нежно и бережно посеять вот это зернышко. А бывают родители, которые все пробуют, потому что они в такой стадии борьбы находятся. И сейчас тоже должны много чего. И поэтому они очень много требуют от своего ребенка, от специалистов рядом. А еще общество, да, оно как раз вокруг и говорит, что он же у тебя гениальный будет, зато вот гениальный. Или зато там у него тонкий слух. Но в то же время он почему-то необучаемый. Точно так же слышат родители с другой стороны. А когда ты сталкиваешься с конкретно своим ребенком, у тебя еще наверняка же и некоторая такая логическая часть уходит на задний план, а эмоции на первом. И очень потерянно себя чувствуешь, сложно себя чувствуешь, и мы стараемся с родителями быть вместе в такой маршрутизирующей какой-то позиции, помочь этот маршрут составить вместе, исходя из того, что нужно. Но общество давит, я думаю, и на родителей, и детей без аутизма. Общество давит. В общем, здесь нужно выстраивать какие-то границы, в какую сторону не пойти, прислушаться, чтобы это было и семье комфортно, и ребенку комфортно, а еще и помогало действительно.
Спасибо, Полин, ты так мудро рассказала примерно все, что ты сказала, для меня одновременно понятное, но по тому, как оно сформулировано, оно одновременно и новое, да? Я часто слышала такие фразы, как «в смысле с особенностями». Почему я должен называть урода, да, я опять дискам, мне неприятно говорить такие вещи, это цитаты, человеком с особенностями. Мне все время хочется вступить в какую-то словесную, я бы даже сказала, перепалку в этот момент, но мне не хватает знаний, на самом деле, да, и самой словаря. Расскажи, у тебя были ситуации, когда ты вступала в такие диалоги, и заканчивались ли они как-то результативно? Вообще, реалистична вот эта миссия что-то до кого-то донести, ну, вопреки их воле, как бы я тут сама себе отвечу, нет, но хоть как-то вот расширить у людей, у которых резкое непринятие или страх вот этой темы, чтобы вот хоть какой-то маленький шаг навстречу был?
Ну, мне кажется, важно показывать, как это бывает классно, открыто, и что инклюзия, она на самом деле всем помогает. С такими людьми, конечно же, я сталкивалась. Да, если я сейчас взаимодействую с родителями, семьями и со своей командой, по большей части, то раньше как раз я курировала проект «Autism Friendly», где выходила во всякие разные организации и рассказывала об инклюзии. Поначалу, так загоревшись идеей, придя вообще в фонд из музейной среды, где меня тоже это так впечатлило, и я думала, что ну это же может человека думающего, ну не может не впечатлить. Как круто делать все доступным, как круто свои сервисы улучшать. А вообще это немногим интересно, когда ты рассказываешь какой-то тренинг организации, многие люди смотрят на тебя и понимают, что да, это важно, я раньше этого не знал, сейчас задам какой-либо вопрос интересный для себя. И глупых не бывает, я считаю. Но есть кто-то, кто сидит, смотрит на свои часы, поднимает руку и говорит: «Да, у меня вопрос, девочка, а когда мы закончим? Вообще вот это мне все неинтересно».
Нет.
И я вначале очень переживала и говорила просто, что вы можете уйти, если вам неинтересно. Мы здесь никого не держим. Потом я убедилась в этой мысли, что это должно быть все-таки из какого-то первичного интереса. И если это работа с организацией, то вот это информирование, изменение какой-либо миссии, с кем мы работаем и как мы работаем, поддержка руководства, если это сотрудничество с фондом, то допуск фонда в какие-то различные диалоги, обучение, встречи, помощь, вопросы фонду, которые тоже могут сформировать все сотрудники. Когда вот эта коммуникация внутри компании, например, налаживается, то таких людей заинтересованных становится больше. На мой взгляд, чем больше примеров позитивного какого-либо взаимодействия, тем меньше человек боится сам. А также, если он уже хотя бы готов повзаимодействовать, но все еще боится, вряд ли он будет как-то очень грубо говорить и думать так о людях, что детей с аутизмом нужно выгнать с площадки. Скорее, это те, кто вообще никогда не сталкивался, эмоции его одолели, и вот он сейчас с этим столкнулся, увидел в этом непонятную угрозу. И ну, здесь, если это что-то агрессивное, здесь не переубедить человека, потому что он еще больше будет агрессировать и защищаться. Мы можем на это повлиять информированием, и чтобы в среде таких вот маячков о том, что это нормально, и можем взаимодействовать действительно все комфортно друг с другом, то и людей, которые позицию свою меняют, присматривают, становится больше. И понятно, что сейчас, может быть, мы не в том прям направлении двигаемся. В России, когда на это сделан какой-либо уклон на инклюзию и разнообразие, в каких-то вещах наоборот. И это и так работа многих десятилетий, сейчас как будто бы она тоже продолжается, но не с такой поддержкой и фокусом вообще в целом в среде и во всех обстоятельствах.
Хочу задать очередной прямой вопрос. Опять же, обращаясь, наверное, к тебе от имени там, какого-то агрессивного человека или вот человека, который не понимает, зачем нам делать общество инклюзивным? Зачем нам среди нас люди, которых мы не понимаем и которые никогда не будут как мы?
Ну, на самом деле, людей с аутизмом намного больше, чем мы можем подумать. И они не все дома сидят и в интернатах находятся. Их очень много вокруг. И никто не застрахован от того, что среди его близких или в его семье может родиться аутичный ребенок. Какая-то доказательная база говорит о том, что это генетическое, а какая-то вообще не может понять, с чем это связано. И у молодых родителей, и у родителей более старшего возраста рождаются дети с аутизмом. И тогда люди, столкнувшись с этим как-то близко, начинают действительно понимать, а что у нас государство не предлагает каких-то индивидуализированных маршрутов, а что у нас нужно самим родителям открывать ресурсные классы в общеобразовательных учреждениях, а что у нас так мало платят тьюторам, который будет помогать ребенку для того, чтобы ему было более комфортно по школе передвигаться и задания какие-то решать, а что этого всего нет, ничего себе, какая гигантская проблема. И тогда действительно начинают думать о какой-то несправедливости. Но это большая система, которая с постсоветского пространства очень медленно меняется. Какие-то движения есть, и вот родители-первооткрыватели часто тоже являются такими достаточно громко говорящими о том, почему и зачем это важно. Потому что это вообще для всех важно. А еще второй момент, который не касается риска того, что у каждого может родиться аутичный ребенок или с какими-либо другими особенностями, то благами инклюзии мы все пользуемся. Мы пользуемся лифтом, пользуемся. Мы пользуемся, например, аудиогидом, пользуемся в каких-нибудь учреждениях, потому что нам просто комфортнее. Мы наденем на музыкальном фестивале шумоподавляющие наушники, потому что устали и громко. Наденем, если они будут там вообще лежать, представлены, и я их увижу. Про инклюзию — это про то, что мы достаточно все потом воспринимаем находящиеся в среде как базу, как то, что мы придем в ресторан с ребенком, там дадут детский стульчик и раскраски. А 50 лет назад вообще нигде такого не было. И вот само восприятие детей тоже было другим. Сейчас фокус на детей сменился. Это супер. Вряд ли он, конечно, так же резко везде изменится на людей с инвалидностью или с носителями там, опыта инвалидности разной. Но все же это становится какой-то базой, что для комфорта и для сервиса улучшает количество взаимодействий, вообще целевую аудиторию, что мама с коляской тоже может куда-то пойти. И с коляской, в которой спит ребенок, вполне себе весело провести время. Давайте тоже сделаем пандус, лифт или еще что-то. Пусть мамочки к нам приходят. И это супер. А еще, кроме мамочек, этим воспользуются и люди на инвалидных колясках, которые точно так же, может быть, испытывают какие-то трудности и барьеры, безусловно, в среде, которые как раз связаны с этими физическими ограничениями в городе. В общем, инклюзия в сторону нейроотличных людей, она точно так же сделает вообще в обществе более комфортные и человекоориентированные сервисы.
Мне немножко хочется, да, я настолько понимаю и разделяю, и настолько предвижу, сколько там проблем на пути есть с этим всем и с принятием. Благодарна за вашу работу, которую вы делаете, хотя, да, как повторюсь, я просто знакомлюсь с этой темой и, в общем, не нуждаюсь впрямую в том, что вы делаете. Но насколько же это круто. Давай немножко попробуем пройти по маршруту семьи, у которых родился ребенок, и они подозревают, что с ним что-то не так. Можешь, пожалуйста, рассказать, что значит что-то не так, да, с чего начинается путь, да, там, твое взаимодействие с родителями, да, или, может быть, раньше путь родителя начинается. Вот можешь рассказать, что мне делать? Я чувствую, что он там поздно говорит, например, да, что дальше происходит?
Важно сказать, что мы с вами, если реально не психиатры, то ими и не являемся, и не можем по совету подруги родителя, который тоже не является психиатром, поставить диагноз. Но если кто-то обращает наше внимание, или мы сами обращаем внимание, что здесь что-то странное, сходить к специалисту — это не будет лишним, потому что это может быть вообще другая вещь, которая является симптомом совсем другого. Что-то болит или, не знаю, все что угодно может быть.
А что за специалист?
Ну, первое, с кем сталкиваются родители, это терапевт. И терапевт может направить к неврологу. Невролог может отправить к психиатру. Можно сразу пойти к психиатру, можно сразу пойти к неврологу. Но вот в нашей медицинской структуре, естественно, первый — это педиатр, который что-то как-то манипулирует с различными диагностиками и уже отправляет куда-то дальше, если он разбирается. Здесь тоже сложный момент, что как и в сфере образования, так и в сфере медицины, не то чтобы на критерии ранней диагностики делается большой упор. В этом тоже много идет процессов, чтобы все-таки это осуществилось. И фонд тоже в этом принимает участие со своими друзьями-психиатрами, прекрасными великими людьми. Но этого немного именно в госструктуре. Но это есть вот как раз в сфере НКО, в частном секторе. У нас тоже обучают врачей, неврологов, педиатров, иногда логопедов, но прежде всего психиатров. Как раз вот те самые топ-ведущие, которые умеют это делать, у которых большой опыт. Первый специалист, если вдруг появилось сомнение, это психиатр или невролог. И это не значит, что сейчас нужно сразу же вставать в ПНД. Человеку с этим диагнозом не дадут прав. Ну, возможно, он не полетит в космос. Или, может быть, этот человек не будет заниматься какой-то суперсложной технической, не знаю, работой или физической работой, трудом. Но так можно сказать вообще про любого ребенка. Большинство занимается супер разными вещами. И этот путь, который уже определяется в каком-то более старшем возрасте. И эти риски от того, что вот он не сможет, например, что-то полететь в космос в будущем. Насколько это важно относительно того, что сейчас маршрут станет более понятным, если будет правильный диагноз. Поэтому здесь важно это выявить. И психиатр, хороший психиатр, он также еще дает рекомендации, а какие существуют фонды, что такое поведенческая терапия. К сожалению, она только на частной основе существует в нашем государстве. Некоторые фонды могут дать на нее денег. Это тоже хорошо, и мы тоже это выяснили в прошлом году, что можно такие сборы тоже в свою пользу осуществлять. А поведенческая терапия доказательна, что нет никаких пилюль от аутизма. Но если вдруг у ребенка есть дополнительно к этому депрессия, тревожность, что угодно еще, то вот от этого есть, например, там антидепрессанты или опять что-то еще. И вот их врач назначает и сопровождает состояние человека, предупреждает о том, какие могут быть при привыкании симптомы, если тревожно, что с ним можно связаться. Вот здесь, в общем, важно к очень бережному и адекватному специалисту прийти. У нас есть табличка, которую мы сами ее ведем. Когда кто-то обучился у нас на курсах, мы туда просто пополняем всех, кто обучился, и знать, что такое аутизм, знать, что не нужно какие-то седативные супер-пупер средства назначать, чтобы человек стал овощем, или еще что-то, или какие-то витаминки, чтобы как-то сгармонизировать его состояние. Массажик коней, дельфинов и прочее. Это все приятно, но не основной вектор, в который нужно деятельность направлять. И здесь очень важно попасть к такому доказательному именно психиатру. Обитают ли они в государственных учреждениях? Такое бывает. Если вдруг у нас есть возможность пойти к частному, можно пойти по рекомендациям тоже посмотреть, почитать. Там их больше, мы сами это поняли, когда обучаются врачи из государственных учреждений, быть более умными, быть более экспертными и актуальными в плане какой-то информации, которую они знают и владеют, профессиональной, то это очень плохо совместимо с какой-то устоявшейся постсоветской структурой работы. Какие-то вещи нельзя оставить, что взрослого аутизма не существует, или что нельзя поставить какой-то такой диагноз ребенку. Такого много в зависимости от наших широт и территорий. Везде по-разному. Где-то вот главные психиатры старой школы такие убежденные, а где-то более прогрессивные. Даже у нас это по разным районам можно как-либо отследить в Петербурге, потому что это всегда вот как-то с взаимодействием нашим родителям доступно, и мы это знаем. В других регионах не так хорошо знаем. Но тоже можно это поспрашивать и выявить. И если возникают сомнения, что вот этот врач поставил что-то, с чем я, возможно, не согласен или не принимаю, существует второе мнение. Это тот же самый врач, но по своей специальности просто другой. И можно к нему сходить. Можно и к третьему, но главное не увлекаться, наверное, этим этапом, обойти всех, собрать всех звездных покемонов, которые умеют ставить диагноза аутизм, его точно у всех получить. У самых дорогих это подтверждение.
С какого возраста это возможно? Скажи, пожалуйста.
Ну, вот существует миф, сформированный от прошлых знаний, что вот, ну, до 4 лет он не говорит, ничего не делает. Ну и нормально, приходите после 4. А когда родители приходят после 4, им говорят, а где вы были все это время? И они опять виноваты. И вот тут они виноваты, и там виноваты. Это чувство вины какое-то вечное присутствует с человеком. Возраст, когда только появляются какие-то сомнения у человека. Можно погуглить или найти у нас на сайте красные флаги аутизма и посмотреть, есть ли есть сомнения, сколько этих флажочков. Если какое-то количество набирается, уже можно пойти к специалисту. Елисей Осин — это психиатр из Москвы, которого мы сердечно уважаем, обожаем и любим, который придумал наш курс для обучения врачей. Он говорит, что из 8 месяцев сейчас специалисты могут поставить такой диагноз, но тоже это нужен опыт, нужно много таких специалистов. К нам чаще всего в фонд приходят родители там, где-то с детьми в районе 3 лет на консультации по образовательному маршруту онлайн, которые как раз сказали, что вот нам не ставят диагноз почему-то, но воспитатель, а она хорошая, вот говорит в садике, что тут что-то не то. Мы вот к ней прислушиваемся и правда стали замечать, вот куда нам тут пойти, в какую сторону. Стоит обратиться к психиатру, ничего плохого от этого не будет. Главное выбрать дружелюбного, и к нему часто не надо ходить. Это не психотерапия еженедельная все-таки. Это, возможно, дорогостоящий прием, на который ты приходишь. Где-то часа полтора-два с тобой ведут прием. Хороший психиатр, поэтому и может более точно поставить диагноз. В частном учреждении больше времени, больше 15 минут все-таки на человека.
Под точный диагноз ты подразумеваешь, что мы не можем сказать человеку, ты аутист, да, там, и на этом как бы попрощаться. Что именно можно услышать в этом диагнозе?
Я не врач и не буду браться за все формулировки все-таки, потому что их большое множество. Какие-то из устарелых рекомендаций для врачей, какие-то из более новых. В каком-то регионе вот это так пишут, в каком-то так. Но если мы будем говорить как не врачи, там, а как аудитория, которая стоит из родителей, может быть, специалистов и просто кому этот подкаст попался, то это спектр. Расстройство аутистического спектра. Это то, что в него включается самое разное. Скорее всего, там есть что-то со словом аутизм, аутичный и прочее. Вот, какой-то такой единой канвы нет, потому что еще стигмы достаточно много и на специалистах, которым не хотят идти, и на самом диагнозе вот самих специалистов, что это вот что-то там модное придумали себе.
Я это спрашиваю для того, чтобы мы как бы следующий шаг, да, на этом пути как бы проложили, и, допустим, у нас есть... Мы понимаем, что что-то не так, и если вот мы вот это понимаем, то в фонд идти еще рано, да? Или там, как это что-то дальше делать еще рано? Нам нужно обязательно уточнить этот диагноз, да? Это шаг номер один, и на него стоит потратить какое-то время, даже если сразу это установить не получается.
Да, на мой взгляд, потому что диагнозы, правда, могут быть разными. И, может быть, сейчас с ребенком вообще другое происходит, и врач тоже сможет выявить и направить. Нет, вам не ко мне, вам нужно, не знаю, там, вылечить ногу, кажется. Она болит, поэтому не умеющий разговаривать человек как бы плохо себя ведет, озорничает или там кидается, или раздражителен. Но он тоже не знает, как сказать, что у него болит нога. И здесь важно с точки зрения маршрута, что вот это помогает нам все-таки более действенно и эффективно начать терапию, которая будет, правда, подходить. Она не будет мешать, она не будет лишней, мы не будем перегружать всеми возможными какими-то существующими способами помочь детям сразу. Это поможет. Вот, в фонд можно идти. На самом деле у нас есть консультация по образовательному маршруту, и мы с родителями вообще из разных городов по Zoom созваниваемся. Можем указать, наверное, я потом пришлю почту.
Все обязательно, все ссылки дадим в описании к этому эпизоду. Все смогут пройти, ознакомиться.
Да, и там мы как раз с родителями обсуждаем. Потому что после диагноза возникает вопрос, или, может быть, даже до. А что дальше? Нам в какой сад идти? Нам вообще куда идти и на что обратить внимание? И здесь на самом деле индивидуально. Если есть какие-либо трудности у человека в общеобразовательном саду, правда, стоит поискать другой. Вряд ли специалисты сейчас по обличению диагноза ребенка.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Станут профессиональными специалистами именно в этой области. Посмотреть, что еще есть в городе, какие есть коррекционные, возможно, сады. Или комбинированного вида бывают детские садики. Если родитель принимает такое решение, мы помогаем ему с тем, как же пройти комиссию. Вот эту страшную комиссию, где сидят тети, дяди. В халатах, по крайней мере, в Петербурге так часто бывает. И вот тестируют ребенка на какие-то тесты непонятные, и потом дают ему за 40 минут какое-то свое постановление, как будто оно будущее ребенка определяет. На самом деле его можно, это заключение комиссии, не нести никуда, оставить у себя лежать дома. Можно оспорить, можно к нему лучше подготовиться. Мы тоже рассказываем, что для этого сделать. Спойлер, собрать много разной информации и характеристик от всех разных мест, куда ходит ребенок, чтобы полную картину в письменном виде специалисты, которые знакомы с человеком 40 минут, увидели в перспективе какого-то долгого взаимодействия в бассейне, на танцах с кем-либо еще. Это помогает более точно тоже сформулировать и помочь комиссии предложить именно тот маршрут, который будет комфортен. А потом что дальше? А потом школа. А потом что дальше? А потом, не знаю, там проблемы с социализацией. Хочет общаться, нет друзей. Какие-то коммуникативные группы. Обучение разным социальным навыкам, которые помогают нам просто чувствовать себя более комфортно. Но если не знаем, как с ним справляться, может быть, правда, трудно и непонятно, как с этим миром, каким-то меня не принимающим, общаться.
Здесь вот подведу такую как бы черту. Мы получили диагноз, и в этот момент мы, как родители, которые еще надеялись на лошадей, дельфинов и гадалок, понимаем, что... Ага, теперь мы точно понимаем, что наша жизнь с этого момента будет другой. Мы понимаем, что аутизм никак не лечится. А зачем нам тогда терапия? Что она дает?
Человек с аутизмом — один из множества критериев. Это не необучаемость, а сложности в коммуникации. Если неаутичный ребенок очень многое выучивает, как в мире происходит, повторяя за другими, аутичный человек может не повторять за другими и своими родителями в том числе. Поэтому осваивать всякие разные неписанные правила, правда, сложнее. И в каком-то маленьком возрасте, иногда во взрослом, непонятно, почему кого-то я могу обнять, кого-то не могу, кому могу личную информацию рассказать, а кому нет. Как себя вести там, где я ни разу не был. У меня зачем-то дядька какой-то смотрит мои личные вещи. Ужас. Убегу. Не пойду я на очень интересное событие, на которое хотел, на самом деле, потому что не был готов к какому-то досмотру. Много очень разных социальных взаимодействий, к которым человек может быть не готов, чувствовать себя сложно. А еще в целом нейроотличные люди, не только с аутизмом, с какими-то другими еще нарушениями развития, могут испытывать чувствительность разную, сенсорную. Вот у нас есть 5 органов чувств, там еще есть некоторые другие сложные названия, но это все про нашу чувствительность. Как наша информация в нас входит и какой она уровень тревожности или удовольствия нам приносит, как эта информация обрабатывается. Для кого-то шум мотора очень громок, хочется закрыть уши. А для кого-то также громко звучит кондиционер, вроде бы в тихом помещении, но из-за этого я не могу своего собеседника слушать и воспринимать. Очень бесит какой-нибудь там писк. А кто-то так любит, как звучит его голос или голос кого-то другого, что он будет или провоцировать именно этот какой-то приятный триггер. Это называется либо сенсорный поиск, когда мы разными своими органами чувств хотим все потрогать, совсем повзаимодействовать, все усы у чужих дяди погладить, все, не знаю, облизать какие-то поверхности. Вот сейчас передо мной висит прекрасный ковер, хочется в него ладошку запустить. Он такой мягенький, пушистый, приятный, я уверена. Очень хочется с ним вот так повзаимодействовать. А кто-то, наоборот, так ненавидит текстуры всякие разные. И такое восприятие, обработка мозгом этой сенсорной информации может доставлять перегруз, как будто бы нет фильтра. В отсутствии этого фильтра очень быстро устаешь. Нужны какие-то навыки, чтобы саморегулироваться. И человек в состоянии, когда он не может себя саморегулировать, он не специально хочет навредить себе или там другим. Скорее, ему сейчас плохо, хочется спокойного пространства, хочется успокоиться. И вот отсюда тоже бывают какие-то неправильные, неверные сформированные схемы у ребенка или у взрослого. Как я действую, когда так себя чувствую? Когда я капризничал, не знаю, мне все время давали конфеты. Я буду еще больше капризничать. Это я сейчас очень утрирую. И поэтому конфет будет больше. И поведенческая терапия, она как раз помогает расщепить вот, причину поведения. Это избегание, привлечение внимания. Как нам с этим работать, чтобы человек все-таки сам штаны надевал после туалета, а не в 10 лет ему помогал его родитель. Вот, это многих очень навыков касается в жизни человека.
То есть помогает лучше понять самого себя, по сути, да, а не какие-то универсальные истины, которыми мы там в школе обучаемся или в прочих местах.
Да, это скорее про наше поведение, и этому очень важно обучить, дать эту информированность родителю, чтобы родитель мог поддерживать вот тот уровень навыков у ребенка, а ему для этого тоже нужны ресурсы, вообще возможность как-то в эту сторону просвещаться. Если он истощен, то сначала противогаз или как-то маска надевается на родителя все-таки.
Я подозреваю, что родители начинают кидаться в поиск, да, сначала диагноз, потом ты думаешь, куда там сад чего, и все это время внутри происходит масса всего. Ты 100 раз умер, снова ожил, получил надежду, допустим, какую-то, и потерял эту надежду. В общем, многое. Расскажи, пожалуйста, как родителю работать над своим состоянием в этот момент?
Здесь нет какого-то секретного знания, но как бы мы ни говорили родителям, что психотерапия — это супер, на нее либо нет денег, либо вторая причина — я столько времени трачу на своего ребенка, мне нужно вот сейчас ему в первую очередь помочь, а потом уже себе. И эти ситуации, правда, индивидуальны, и нет родителей, которые лучше или хуже заботятся о своих детях с аутизмом. Все супер, все молодцы и справляются так, насколько у них сейчас есть возможности, ресурс. Вот это тоже то, от чего мы отходим, когда с ними взаимодействуем, с разными родителями. Как минимум, с нами со всеми можно поконсультироваться по образовательному маршруту. Это бесплатно, более быстро. В фонде все-таки гигантские очереди, и мы не можем закрыть всю потребность, которую государство не обеспечивает в этом направлении. И не можем бесконечно открывать новые проекты, потому что государство нам тоже не дает на это денег. Это либо гранты, которые мы выигрываем, либо каждый из нас, кто подписан вот на разные благотворительные фонды, не знаю, по 200 рублей с карты списывается. Вот это самая устойчивая модель для благотворительных фондов. Если вдруг вы задумываетесь, как помогать, и чтобы организации были более устойчивыми, вот ваши 200 рублей в, не знаю, там, в 10 организаций супер помогут на плаву в любой кризисной ситуации.
Таким образом, вы помогаете родителям в первую очередь информацией, да, и даете инструменты и маршрутные карты, да, и навигируете их в этом процессе.
Да.
Наверное, я хотела бы тебя спросить еще про, поскольку наш подкаст он больше про родителя, да, про его ощущения или ее. Вот расскажи. Ты наверняка наблюдала трансформацию от растерянного, потерянного, крайне разбитого человека во что-то иное. Расскажи про этот путь, потому что мне кажется, что он все-таки дает какую-то надежду тем, кто еще на него не вступил или вот сейчас вступит. Или бывают ситуации, когда ты никогда, да, не, там, родитель никогда не принимает, и жизнь в таком случае, я так полагаю, достаточно тяжелое.
Прежде всего, это какое-то дружелюбное место, которое может поддержать. Это могут быть На самом деле другие близкие и более человечные какие-то специалисты в детском саду. Это может быть фонды и организации разные. И мы бы хотели быть таким напарником для родителя, не чтобы он становился каким-то нашим опекуном, а чтобы мы вместе смотрели в одну сторону и поддерживали. Родители нас тоже очень во многом поддерживают. Но прежде всего мы их. И чтобы возможность принятия этой поддержки тоже существовала. Она также заключается в партнерстве с нашим партнерством с всякими разными организациями. У нас есть карта дружелюбных мест, где знают об аутизме. Не можем гарантировать качество услуг вообще везде в постоянно этой пополняющейся карте. Но тенденция того, что организации сами хотят на нее попасть, а там не только какие-то профильные места, а в том числе, там, не знаю, аквапарк, какая-нибудь секция, что-то еще, клиники, конечно, это важно. И вот все-все-все туда для разных возрастов и для взрослых постепенно добавляется. В идеале, чтобы эта карта не существовала. Но классно и спокойнее, когда я посмотрю, что да, вот здесь знают об аутизме, позвоню-ка, спрошу, есть ли у них места там для моего подростка, взрослого или ребенка, чтобы позаниматься. Или чтобы записаться на прием, как они работают именно. Мы очень ценим тоже то, что у нас такое появилось, и мы постоянно это расширяем. Второе, наверное, что помогает родителям, это сообщество других родителей. Вот просто поддержка. У нас нет ресурсов, чтобы делать какие-то большие группы поддержки. Скорее, много групп поддержек. Они небольшие в своем составе, но чтобы их было достаточно много. Таких ресурсов у нас нет, но мы тоже собрали информацию и знаем, где есть. Куда можно обратиться, кроме фонда, за психологической поддержкой. Это тоже важно. Это вот как раз та маска, которая сначала на себя. И когда она помогает немножечко приземлиться в реальность, какие-то когнитивные искажения, установки, связанные с обществом, которое на нас они насадили, с собственными переживаниями, может быть, с каким-то финансовым положением, в целом то, что ребенок аутичный, а не неаутичный. И как эти все сложности пережить, конечно, в разговоре со специалистом намного проще. Также, если вдруг все это на свете недоступно, гигантское количество форумов существует, которые я тоже очень сильно сердечно люблю. Иногда заходить и смотреть вообще, что там родители обсуждают, что самое популярное, чего им хочется. Не только спрашиваю тех, кто есть в фонде. Зайти на такие форумы — тоже поддержка. Тоже пообщаться, увидеть, что ты не один. Подписаться на разных блогеров, у которых тоже, может быть, есть аутичные дети, и тоже увидеть, как они справляются. Главное здесь не перегнуть тем, чтобы вот все они справляются, а я нет. Наверное, как-то здесь тоже в балансе того, что ни у кого нет идеальной жизни, тоже думать об этом, держать это в голове. А если совсем очень сильно плохо, я думаю, вряд ли даже и человек этот подкаст послушает. Скорее, может быть, послушают близкие такого человека. И тогда, возможно, близкие этого человека могут подсказать как раз это. Какие-либо форумы, найти фонды, найти специалистов, договориться, чтобы созвонились. Но если человеку супер сильно плохо, скорее, это очень ценно и хорошо, когда есть рядом человек, который готов взять на какую-то инициативу на себя, чтобы эта помощь у человека в отношении себя случилась или в отношении с передышкой взаимодействия с его ребенком. Дать родителю, который 24/7 рядом с аутичным неспящим ребенком, посидеть 2 часа, пока родитель смотрит в стену, моется, вызвать какую-нибудь мастерицу, которая сделает маникюр дома в другой комнате, это тоже суперценно, и постепенно человек все-таки нормализуется с какой-либо поддержкой. Больше пространства для мыслей, что еще предпринять. Мы сталкиваемся с разными семьями и теми, кто уже достиг дзена и такие юху, открываем свой сначала благотворительный фонд, чтобы выигрывать гранты, открывать ресурсный центр, чтобы делать забеги. Я на этих родителей тоже смотрю с такой доброй завистью. Как у вас все это выходит? Как вы это все успеваете? Какие вы крутые? Поделитесь с другими родителями, что вы делаете, когда вам плохо. И мы тоже родителей зовем на такие. У нас есть бесплатные курсы, называются АУ. Они проходят несколько раз в год. Но мы сейчас планируем записать это все на нашу платформу, чтобы все время было доступно. В целом, это всегда бесплатно для родителей со всего мира, откуда угодно. В последний раз у нас было 5000 человек. Очень круто. И там вот 3 месяца они слушали лекции от самых разных специалистов. У нас все это есть, в том числе записанное, то, что можно было записать. Мы это помогаем получить родителям после обращения к нам на консультацию. То есть вот информирование, оно во многом решает, когда это какая-то фаза не то, что человека нужно спасать, а что он хочет что-то знать и не знает, как в этом разобраться. Вот в этом тоже сильная поддержка, конечно.
И кажется, снова это прекрасный момент напомнить вам о партнере нашего подкаста, сервисе онлайн-психотерапии «Ясно». Для тех, кто только присоединился к нам и не знает про «Ясно», скажу, что это русскоязычный сервис онлайн-психотерапии. На нем работает более 4000 специалистов. Слушателям нашего подкаста «Ясно» дает скидку 20% на первую сессию по промокоду «СМЕНА». S как доллар, а как мы еще с Олегом любили говорить, S как доллар. Если трудно воспринимать на слух, переходите в описание, там вы увидите и промокод, и ссылку, по которой можно перейти, и все это прекрасненько ввести на сервисе. Напоминаю вам, что это не спринт, а плавание дальнего следования на большом корабле, в который нужно вообще-то набраться смелости, чтобы в это плавание отправиться. Здорово, что ясно дает нам возможность сделать первый шаг. Я думаю, что среди 4000 специалистов вы уж точно найдете своего. Для этого там есть всевозможные фильтры и по типу проблем, с которыми вы сталкиваетесь, и по подходу психотерапии, который вам ближе. Ну, конечно же, по времени привлекательности фотографии специалиста и даже цене. Выбирайте своего, не бойтесь сделать ошибку, найти своего специалиста не так просто, но я надеюсь, что у вас получится. Я не занимаюсь психотерапией на постоянной основе, я уже об этом говорила, но мой метод — это обращаться к специалистам по точным вопросам, которые меня интересуют, и каждый раз после этих обращений, про которые я, кстати, активно рассказываю в наших эпизодах, слушайте предыдущие и слушайте следующие. Иногда мы приглашаем гостей, например, в эпизод про расстройство пищевого поведения. Мы целый час разговаривали со специалисткой из Ясно о расстройствах пищевого поведения, и это был супер разговор. Поищите эпизод и послушайте. Вот я после таких встреч чувствую себя всегда гораздо лучше. Мне не хватает смелости пойти и копаться в там, своем прошлом и настоящем. Возможно, я думаю, что скоро наступит время, когда я все-таки это сделаю. Но, чтобы вы понимали, точечно обращаться с какими-то вопросами — это тоже выход. И если вам это подходит, рекомендую вам это, потому что сама практикую. Вот. Напомню еще раз, смена, S как доллар, все подробности в описании. Я еще, когда ты говорила про неидеальное существование, такое повседневное, такая у тебя была какая-то фраза, и я подумала, но у него же есть яркие пятна, и одно из этих пятен — это ваш фестиваль, который вот-вот скоро уже произойдет. Я ни разу не была. Расскажи, пожалуйста, про этот праздник жизни, про этот день. Он снова пройдет в этом году. Расскажи, когда и что наших слушателей ждет.
Я обожаю тоже этот праздник жизни. И в целом могу и не включаться в команду организаторов, но люблю безмерно. Просто это лучший день в году. И в этом году он даже выпадает на нашу с мужем годовщину свадьбы. И мы там будем тоже тусить.
Класс.
Вместе. Обожаю фестиваль. Это много лет фестивалю, который сначала был придуман как фандрайзеровское мероприятие, чтобы денежки для фонда привлекать. А постепенно это действительно стало праздником жизни, где он, с одной стороны, музыкальный фестиваль и крутое событие в Петербурге, а с другой стороны, мощно информирует о наших ценностях, об инклюзии, собирая всех людей вместе в одну упаковку, всех наших друзей, в том числе, и всем комфортно на этом фестивале. Это какая-то феерия. Я обожаю, когда ты создаешь что-то с сервисами, где есть больше доступности, больше комфорта. Все этим пользуются. Всем там супер. И не нужно говорить на каждом углу, что это что-то про инклюзию, потому что вот они все люди и так это видят, как это работает. Что мы вместе отдыхаем сейчас с аутичным человеком в зоне отдыха. В общем, в этом году в Санкт-Петербурге, в Севкабель-Порту, площадка, которая бесконечно расширяется вдоль Финского залива с прекрасным видом, невероятными закатами, 21 августа, традиционно в среду. Это 2 огромные музыкальные сцены, 1 лекторий, зоны отдыха и очень много разных зон-партнеров, которые в том числе думают и про детей, и про аутичных, и про неаутичных. Например, в том году у нас были зоны с разными мастер-классами, где моя мама работает няней, и она была с 4-летней девочкой как раз на фестивале, и они 2 часа залипали в пластилин неожиданно на набережной. Наш генеральный партнер и в этом году тоже, Т-банк, они создали зону, где учли всякие разные сенсорные предпочтения детей и взрослых. Там можно было на чем-то рисовать, взять наушники, из песка что-то там поделать. Не для того, чтобы приобрести какую-то продукцию того или иного партнера, а для того, чтобы было классно и много разных активностей, кроме музыки, на этом фестивале было. Также там будет разная еда, наши любимые друзья, партнеры, с которыми мы любовно общаемся, обожаем друг друга, и сцена с диджеями, то есть много всего одновременно, но растянутая по времени, вот среди такого вечера и праздника жизни. Мы к этому буквально год готовимся, каждый год. Вот заканчивается фестиваль, мы уже думаем про следующий. А Севкабельпорт супер, потому что мне, как директору доступности на фестивале, очень нравится, что там все плоское, нет никаких практически. Там есть так или иначе какие-то барьеры, но среди них команда доступности тоже поможет как-то комфортно провести время, преодолеть те или иные преграды. И мы очень ждем, и у нас будет очень много родителей с детьми, родителей с аутичными детьми, разных людей, носителей опыта, инвалидности, самых разных. Вот. У нас есть анкета, которую можно заполнить и для любого человека с инвалидностью купить билет не с повышающейся постоянно стоимостью, а за 500 рублей. И для своего сопровождающего тоже он будет столько же стоить.
Здорово!
И вообще, что там есть инклюзивного? У нас есть дружелюбная очередь, в которой можно пройти с любым ребенком до 7 лет, а может и постарше. Также сразу после входа у нас инфостойка, к которой можно подойти и спросить, а где находятся места для отдыха, места для какой-либо разгрузки. Мы на карте покажем, на карте фестиваля, где именно конкретно это будет находиться. У нас будет 1 зона отдыха около лектория, там можно будет посидеть на пуфах, взять шумоподавляющие наушники, поиграть в какие-то сенсорные игры руками, я имею в виду взять какие-то антистрессы с полки и просто позалипать в стену. Я такое очень люблю на шумных событиях, когда просто есть какой-то залипательный угол. Это будет под крышей, поэтому даже если будет плохая погода, но мы вообще в это не верим, каждый год у нас хорошая погода. Поэтому это еще будет в помещении, что комфортно на непогоду. Также там будет внутри этого пространства наш партнер «Постмолодость», которые разные тихие, несоревновательные настольные игры будут устраивать. Или рисовалки, пазлы, что-то еще, где можно просто позалипать в этом пространстве в любом возрасте. И в этом пространстве важно отдыхать тихо. Также около 2 сцен у нас будут такие подиумы, на которые можно будет тоже пройти людям с инвалидностью. У нас будет большая команда доступности, команда, которая владеет русским жестовым языком и будет переводить для глухих и слабослышащих все, что мы там поем и рассказываем на каждой из сцен. Можно будет взять любому человеку шумоподавляющие наушники, чтобы было просто более комфортно. И также там разные антистрессы тоже можно будет взять любому человеку.
Я в своей жизни сделала не один музыкальный фестиваль и еще больше посетила, но то, что ты рассказываешь, это самое продуманное вообще, что я слышала в своей жизни с точки зрения отношения к людям. Помимо того, что там наверняка будет фудкорт с электричеством чистый там и туалеты и все такое, но вот такого внимания, конечно, это супер. Я хочу к вам.
Вот в прошлом году у нас было не так много посетителей глухих и слабослышащих. Мы не так активно как бы звали эту аудиторию, которая, может, о фонде и вообще ничего не знает. Мы их звали на фестиваль. И на каждой из сцен в лектории у нас был перевод на русский жестовый язык. Но какой это произвело эффект на всех просто остальных гостей, которые только делали, что постили наших звездных переводчиков, как они это экспрессивно делают. Вот. И какие-то вещи действительно входят, возможно, в какую-то моду того, что это классно делать, но то, что оно функционально решает доступность, зачем глухим ходить на фестиваль? Ну, действительно, на музыкальный, чего они там поймут? Но это тоже классное событие. И люди чаще всего вот как раз с инвалидностью по слуху, они себя людьми с инвалидностью-то и не считают. Они считают себя людьми, по большей части, с другой культурой. И как бы deaf studies реально существует. Изучение культуры глухих как что-то очень такое действительно самобытное. Для нас это впервые было. Мы сами не знали, как что делать. Боялись, но делали. И вот и сейчас тоже мы боимся, но делаем что-то новое и понимаем, что это правда важно, нужно. С каждым годом все более точно удается понимать, какие вещи, может быть, стоит улучшить, изменить, какие убрать. Аутичные люди любят тусоваться и много чего еще любят. И выступают на сцене в составе инклюзивного нашего оркестра. Антон тут рядом. Из-за фонда «Перспективы» у нас будет одна из групп выступать тоже на сцене, то есть такой отдельный приглашенный инклюзивный бенд. У нас будет перформанс танцевальный «Озеро Лебединое», которое тоже с участником наших студентов. Перформанс — это же вообще про что-то, что ты не знаешь, что может в итоге получиться, что-то отрепетированное, но достаточно перформативное. И в нем тоже участвуют люди с аутизмом. Люди с аутизмом будут также на продажах нашей продукции стоять в наших уголочках, где мы будем рассказывать о фонде и продавать то, что эти люди создают. А это очень много коммуникации, это очень много общения. И, естественно, у нас там есть расписание, по которому ты не весь день там стоишь, а по каким-либо слотам можешь попросить перерыв, или он у тебя запланирован. Есть люди в фонде, которые будут помогать это координировать. То есть вот это вот оно про инклюзию, когда мы о чем-то подумали, чуть больше сервиса предоставили, и все, и оно случается. И слушаем эту обратную связь по тому, как сделать комфортнее в будущем потом.
Очень здорово. Для меня еще одна, вот, ну, в целом, последняя часть нашего разговора, она про фестиваль и про праздник, и как будто бы очень сильно про светлую сторону, про все светлое, что происходит вокруг темы аутизма, или же вот затронули мы незрячих людей и глухих, слабослышащих. Мне очень понравилось, слушатели, надеюсь, вам тоже понравилось, это фраза Полины про то, что эти люди не имели другого опыта в своей жизни, и они на себя, наверное, с таким сочувствием, как там старшее поколение, да, там смотрит, ой, вот там вздыхают, вот так делают рукой, как я сейчас сделала. Это так не воспринимается, и не нужно так делать, да, есть свои особенности, есть свои сложности, но просто это другое, да, и фраза про другую культуру меня просто вообще сейчас поразила. В общем, нам нужно больше изучать другую культуру, потому что наша, хоть, наверное, нас и большинство, да, но всего отличного вокруг очень-очень много, а что такое мы, сейчас подумала я, абсолютно непонятно. В общем, как будто нету никакого вообще целостного ничего, просто нужно быть внимательнее друг к другу. Какой-то такой, короче, наивные выводы от ведущей нашей смены Анны Саловой. Вот такие я делаю сегодня.
Все гениальное просто.
Здорово. Ну, ждем наших слушателей тоже на 21 августа. У Киры еще день рождения, у моей дочки, героини просто этого подкаста. Это супер день. Теперь уж точно у всех, кажется. Приходите, друзья, в Севкабельпорт. 21 августа на фестивале «Антон тут рядом». Здорово. И у меня возникло несколько мыслей по ходу твоего рассказа. Во-первых, я подумала о том, что когда смотришь на людей так, да, о том, что сейчас перед тобой может стоять человек, для которого мир может быть совсем не таким, каков он для тебя, даже если перед тобой совершенно классический, нормотипичный человек, но когда ты смотришь на него так, ты настолько лучше сможешь к нему с ним, как бы подобрать к нему, да, ключик, найти с ним контакт, когда ты не ожидаешь, что все такие же быстрые и умные, как ты, такие же смешные и стильные, и не знаю, какие бы ты ни было еще, или наоборот, медленные, спокойные, размеренные. Вот, а ты понимаешь, что все люди разные, и это данность, и ничего с этим не поделать. И так здорово, что вы как будто бы это выкручиваете на максимум, да, потому что на максимум в вашем случае и выкручено. Это просто учит любого человека быть ближе к другим людям, любым вообще. И вот это я для себя сегодня вынесла, по крайней мере, в нашем разговоре. Мне кажется, это здоровское, ну, какой-то такой вот внезапный для меня результат. Мне хотелось бы пожелать вам, чтобы общество с каждым годом все больше и больше понимала, что вы делаете и зачем. Принимала, радостнее встречала и подключалась к вашим инициативам. Мне кажется, это тоже будет важно и полезно. Желаю вам огромной поддержки. Вот. А всем родителям детей с аутизмом, с расстройствами аутистического спектра. И не только. Желаю сил и теплой компании, и большой-большой поддержки. Такие у меня завершающие слова возникли в голове.
Супер. Я тоже, конечно, очень рада этому разговору. Внезапно тоже такой он очень, точнее, ожидаемый, он очень теплый. Но как будто мы затронули то, что я не ожидала, что мы затронем, что обсудим. Наверное, еще хочется сказать про какие-то разные события инклюзивные, там и кроме фестиваля, может быть, что-то другие фонды тоже делают. Круто, когда это с разными сервисами для людей, может быть, которые испытывают в чем-либо трудности, потому что это подсвечивает тоже, как все на самом деле не ограничены как раз-таки в своих возможностях. Хотят веселиться, тусить, танцевать, слушать громкую музыку, может иногда отдыхать. Как и любые другие люди, жить нормально. И вот это очень важно. Это скорее не совсем про справедливость, а про самую обычную нормальную жизнь, которая по правам есть у каждого из нас. Почему бы не сделать в эту сторону несколько шажочков?
Это, мне кажется, важно, чтобы дети понимали, что все вокруг имеет место быть, и ко всему нужно относиться с добром.
Если дети хотят, конечно.
Ну вот, кстати, Кира хочет.
Круто.
Извините, вот здесь я знаю, что этот подкаст слушают фанаты моей дочери. Вот я вам расскажу две истории. Мы идем по улице с ней, и идет женщина с очень высокой степенью ожирения. Прям очень-очень большая женщина. Прям она медленно так грузно передвигается, как можно ожидать. И у нее розовое платье и фиолетовые волосы. И Кира, она что-то жевала, она открыла рот и сказала: «Мама, ты посмотри, какая она красивая». И я в этот момент просто чуть не проследилась. Я говорю: «Да, она красивая». И мне было так радостно, что у нее нету никаких загонов относительно там внешнего вида этой женщины, она просто отметила, что у нее там красивые какие-то там аксессуары были, красивая одежда, вот, и она так это сказала, было так здорово, и, ну, мы стараемся, чтобы она, в общем, всех вокруг любила. И второй момент, почему вообще я начала с людей с синдромом Дауна, потому что у Киры точно так же был день, целиком с девочкой с синдромом Дауна они провели. И это была прям настоящая дружба, любовь, где никто не замечал того, что замечали другие там заблокированные взрослые вокруг. Но вот две девочки провели прекрасный день. И, ну, мне радостно, что вот два таких маленьких события произошли, и я хотела бы, чтобы такого было больше, и всегда это воспринималось с какой-то радостью. Не только у нас, а вообще у всех.
Согласна.
Спасибо, Полин, тебе огромное.
Спасибо вам. Очень приятно провела свой день.
И мы тоже и узнали много нового, и большую пищу, много пищи для размышлений получили. Супер! Вот такой у нас получился эпизод. Я безумно счастлива. Опять-таки удалось воспользоваться служебным положением для того, чтобы пообщаться с интересными и такими важными, как мне кажется, для нашего общества людьми. Вот. А что я вам могу пожелать? Отправляйтесь на фестиваль «Антон тут рядом» в Петербурге. 21 августа 2024 года вас ждет отличный день. Я уверена, что ребята организуют этот праздник на высшем уровне. Просвещайтесь по теме расстройства аутистического спектра и прочих вопросов инклюзии. И вообще узнавайте больше о разных людях вокруг. А я благодарю нашего продюсера Арсения Агеева, звукорежиссера Сергея Скурту и студию «Толк» за то, что помогает нам делать такой замечательный проект. Но стоп, не спешите отключать свои девайсы. У меня, как всегда, для вас объявление перед титрами. Мы в упомянутой выше студии «Толк» делаем подкаст «Я с тобой». Это поддерживающий подкаст, в котором блогеры оставляют сообщения на разные жизненные темы, коротенькие. Переходите, послушайте, прям выбирайте тему, которая вас беспокоит, вставляйте в уши, и приятный родной голос знакомого блогера вам нашепчет, возможно, ответы какие-то на ваши вопросы. Так вот, в июле мы запустили новый сезон совместно с онлайн-магазином «Самокат» про доверие. Там будет много всего интересного про отношения с семьей, друзьями, работой, ну и отношения с самим собой, конечно. А мы вам оставим ссылку в описании. Пожалуйста, переходите и послушайте этот подкаст. А вот теперь точно до свидания. Послушайте, пожалуйста, следующие эпизоды из серии, которую мы посвятили расстройствам аутистического спектра. Они выйдут совсем скоро.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, Geico helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with Geico.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed's sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.